Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Трума. И сегодня мы будем читать с 31 стиха 26 главы книги Шемот. Напомню, что мы читаем подробное наставление, которое Всевышний через Моше дает народу Израиля в отношении устройства скинии или мешкана. Итак, начнем читать с 31 стиха 26 главы. «Веасита парохет» – «И сделаешь разделительную занавеску», если перевести прямо «разделялку». В иврите есть такое необычное явление, как корневые ячейки. Некоторые корни слов объединяются в группы по признаку первых двух корневых букв. Вот одной из самых характерных ячеек являются корни, которые начинаются на букву «пей рейш». Все ивритские слова, корни которых начинаются на букву «пей рейш», связаны с разделением, разрыванием на части, разрыванием на куски, распиливанием и так далее. Например, в данном случае «лифрох» – «разделять», «лифрос» – «разрезать», «лифоред» – «разделять» на части, разделять в пространстве, леофреях разрывать, раскрывать как цветок, лифром распарывать и так далее. Поэтому, когда мы видим такое слово, как парохет, сразу должны думать, что смысл его связан с разделением, разделялка. Еще одно интересное свойство слова парохет, мы говорили о крышке ковчега, говорили, что она называется капорет, крышка, и говорили об одном из украшений миноры, что она называется кафтор, и говорили, что эти два слова состоят из одних и тех же букв. Слово парохет тоже состоит из тех же букв. Если мы говорили про капорет, про место пограничное, разделение, и такое же объяснение мы давали в отношении украшения миноры, здесь мы тоже можем сказать, здесь уже разделение даже является просто прямым значением слова. Есть занавеска, которая отделяет, можно так сказать, один мир от другого. Итак, нужно сделать разделяющую завесу. Тхелет вергаман из голубого и красного, ветулат шани и багряного, вешеш мизар, шестижильная скрученная нить, и маасе хошев яасе ота крувим, и мудрым деянием, профессиональной сложной работой сделает на ней херувимов. То есть, опять-таки, не просто вышить на ней херувимов, но выткать особым образом, нанести на нее изображение херувимов. Итак, нам заповедано сделать разделяющую занавеску из шестижильной нити голубого, красного, багряного цветов и украсить ее изображением херувимов. В 32 стихе читаем: «Венатата ота, и дашь ее, поместишь ее, арба амудей шитим, на четыре столба из дерева акации, мецупим зав, покрытые золотом, вавейхем зав, золотые крючки у них, аль арба адонай кесов, в четырех серебряных подставках». Здесь уже не доски, а столпы, поэтому у каждого столпа одна серебряная подставка внизу. Этот столб сделан из дерева акации, сам он покрыт золотом, а в отношении слова вав, крючок, которое здесь используется, не очень понятно, где этот крючок располагается. Некоторые говорят, что в столбе как бы выдолблен крючок, выдолблено углубление, которое делает его вверх, похоже на открывашку для бутылок, похоже на и крючок, так, чтобы в эту выемку лег шест, а между шестом и выемком поместилась бы часть пороха, это часть разделяющие занавеси, она была бы так подвешена. Другие говорят, что наверху эти столбы венчаются крюками. Слово «вав» означает крюк, оно же название буквы «вав», которое так называется, потому что оно на крючок похоже. Итак, мы должны закрепить эту занавеску на четырех столпах, сделанных из дерева акации, покрытые золотом, каждая из которых вставляется в серебряную подножку, и сверху они с помощью крючков еще удерживают эту занавеску. И еще одно держание этой занавески в 33 стихе. «Венатата» – это «парохет», и поместишь ты эту занавесу «тахат а красим» под крючки, уже другие крючки идут речь, те, о которых идет речь в начале, когда мы говорили про два полотна на крыше, которые соединяются крючками. Два полотна, они были, каждая из них длиной в 20 локтей, и получилось, что одно полотно ложилось, полностью перекрывало 20 локтей участок, второе умещалось только на 10 локтей, потому что длина скинии 30 локтей, 10 локтей не помещалось и смешивалось за стеной. Таким образом, если бы мы зашли в скинию, мы бы увидели, что на расстоянии 20 амот, 20 локтей от входа, есть совмещение двух полотен ткани на крючках. К этим крючкам мы тоже прикрепляем нашу парохет, нашу разделительную занавеску. Таким образом, она отделяет дальнюю треть скинии от двух третей на входе. «Вэвэташам» — и принесешь ты туда, «мэвэтлэ барухэт» — за занавеску, «эт арона идут» — ковчег свидетельства, «вэвдила парохэт лахэм» — и будет разделять вам эта занавеска, «бэйн кодэш» — между святым и святая святых, «бэйн кодэш ле кодэш ахудашим». Здесь мы, наконец, видим окончательное подтверждение того, что и капорет, и кафтор, и парохет можно понимать как пограничные инструменты, как пограничные шлагбаумы между святым и святая святых, между будничным и святым, как границы между мирами. «Венатата» в 34 стихе — это капорет аля арон идут, «бекодыша кадышим». И покроешь крышкой, поместишь ты крышку, капорет, о которой мы говорили в самом начале, крышку, на которой херувимы, возложишь ее на ковчег свидетельства в святая святых. В 35 стихе читаем: «Весамта эт шурхан мехуц ле парохет» — и поместил ты стол вне занавеси, «в это минура» — а светильник, «нохаха шурхан» — напротив стола, «альцеля мешкан таймана» — на нижней стороне скини, «в шурхан титен альцеля цафон» — а стол будет на северной стороне. Ну, это и довольно понятно, раз уж они друг напротив друга. Кроме этой занавесы, мы должны сделать еще кое-что. В 36 стихе мы читаем: «Ве асита масах» — и сделал ты еще одну завесу, «лефетах оэль» — сделал полог для входа в шатер, «тхелет ве аргаман ве тула отшани» — опять-таки из голубых и красных и багряных тканей из шестерной нити, «маасе рукем» — изделия ткача. «Вы асита лемусах» — и сделал для полога, «хамиша амудей шитим» — и сделал для полога пять столпов, поскольку полог не находится там, где есть несущие конструкции, он наружу находится, он держится на пяти столбах, «выцепитал там зав» — и покрыл их золотом, «вавеем зав» — крючки тоже из золота, «вейцакталем хамиша адуней нехошет» — и сделал им пять медных подножий. Поскольку, опять-таки, эти столпы находятся вне самой скинии, они менее, на меньшем уровне святости находятся, и поэтому они ставятся в подножие из меди. И на этом мы заканчиваем читать 26 главу книги Шемот. В начале 27 главы мы читаем «Веасита» – это «мизбеах», и сделаешь ты жертвенник, «эцей шитим» – из дерева акации. Слово «мизбеах» – жертвенник. От корня «зевах» – приносить в жертву, забивать. От того же корня и слово «табах» – повар, или «тевах», «тувеах» – палач, то есть тот, кто забивает. «Зевах» по сути означает «забой», любая забиваемая жертва. А слово «мизбеах» можно было бы дословно перевести как «забивальня», место заклания. Но мудрецы давали слову «мизбеах» толкование через аббревиатуру «мем» – первая буква «мехила» – прощение, вторая буква «зайн» – «сход», «заслуги», третья буква «бет» – «браха», «благословение», и четвертая буква «хет» – «хаим» – «жизнь». Таким образом, мудрецы толковали, что мизбеах, жертвенник, помогает достижению прощения грехов. Итак, ты должен сделать жертвенник из дерева акации, хамеш амот орех в хамеш амот рохав, 5 локтей в ширину и 5 локтей в длину, то есть 2,5 на 2,5 метра, рыбуае, квадратным он будет, в шелош амот кумато, и 3 локтя его высота, 75 сантиметров его высота. Комментаторы, которым сложно принять такой небольшой размер жертвенника, говорят, что это высота жертвенника над его постаментом. Учитывается, что есть еще определенное место, на которое этот жертвенник водружается, туда священники должны подниматься, и над этим самым местом жертвенник возвышается на 75 сантиметров. Есть по этому поводу спор у мудрецов. В асита, и сделаешь ты карнутав аль-арба пинутав, рога его сделаешь на 4 его углах. Рога жертвенника служили в том числе и для привязывания к нему забиваемого скота, привязывания к нему жертвы. Мемена тье карнутав, из него самого будут сделаны рога. То есть, опять-таки, рога не привариваются, не приклеиваются, не прикручиваются на резьбе. Они делаются из того же материала, что и жертвенник. А из чего делается жертвенник? Из досок акации, из дерева акации. Выцепитал то нехошет, и покрыл ты его медью. Мы говорили уже о значение слова «нехошет». Одно из значений слова «нехошет», которое здесь комментаторы приводят, это упрямство. Мецах нахуша – упрямый лоб, дерзкий, упрямый человек, которому трудно смиряться. И можно сказать, что этот жертвенник, мудрецы видят в нем искупление за отсутствие смирения, за дерзость, за упрямство в противостоянии Всевышнего. В асита сиротав ледошно, и сделаешь ты кастрюльки для пепла с него, для остатков жира, которые не сгорают на нем. В яав и совки его, слово яе и на современном иврите тоже используется и означает совок. У мизракотав и крапильницы его. У мазлиготав и вилы его, или вилки его, у махатутав и лопатки его, ликоль килав тасе нехошет. И все его инструменты сделай из меди. Веаситало, и сделаешь ему михбар маасе решет. Сделаешь через него покрытие в виде решетки, чтобы можно было поднимать с него угли. Веасита ал решет арба табаот, и прикрепишь ты к этой решетке четыре кольца аль арба ксамутав на четырех его углах. По некоторым версиям, пытаются восстановить, как это выглядело, сверху еще жертвенник покрывается своеобразной решеткой, как решетки, которые ставят на мангале, для того, чтобы разделять его угли. Дальше читаем. Вайната таута тахат киркаб амизбеах, и поместишь ее под киркаб. Никто не может сказать, что означает слово «киркав». Есть очень много разных версий. Корень «кафрейшхав» связан с оборачиванием, заворачиванием, переплетением во что-то. Можно сказать, как говорят некоторые комментаторы, что и оплетка, часть стены жертвенника имеет решетчатую форму, то есть стена его не плотная, не одинаковая, а часть ее представляет собой решетку снизу, вайта арешет от хци амизбеах, и будет эта решетка до половины жертвенника высотой. В шестом стихе ваасита бадим ли мизбеах, сделаешь ты шесты для мизбеаха, для жертвенника, бадей эцей шитим, шесты из дерева акации, вецепита там нехошет, и покроешь их медью. Веува эт бадав бетабаот, и вставишь шесте его в кольце его, веаю бадим аль штей цлаот мизбеах бесет ото. И будут шесты по двум сторонам жертвенника, когда его будут носить. Всевышний делает более-менее унифицированный способ переноски для всех храмовых инструментов, которые потом левиты должны будут носить, и он говорит вставлять шесты в кольца, поднимать на плечи и, соответственно, нести. Последнее замечание, которое делается в отношении этого жертвенника, на боб люха тасе ото, сделай его полым внутри. То есть мы не делаем жертвенник из огромного пня акации, а жертвенник представляет собой рамку, он внутри полый, внутри пустой. Кашер эре отха беаркин ясу, как я тебе показал на горе, так его сделай. Здесь мы снова видим свидетельство того, что некоторые храмовые принадлежности были показаны Моше на горе во время его общения со Всевышним, то есть в мире горнем, в мире небесном, и, следовательно, они там предсуществовали своему изготовлению на земле. Многие комментаторы говорят, почему этот жертвенник повелено сделать полым, потому что есть указание делать жертвенник из земли. Мы делаем жертвенник из земли, и как играючи в песочнице были такие формочки для песочницы, когда можно было вылеплять из песка всякие разные интересные фигурки, ну, можно было и ведерком на самом деле пользоваться дешево и сердито. И вот примерно по такому же принципу земляной жертвенник покрывается красивым обрамлением из дерева и меди, и мы имеем такой походный жертвенник, праздник жертвоприношения, который всегда с нами. Как мы уже сказали, что слово «мизбеах» связано с возможностью искупления греха, с прощением, с оправданием, с благословением и с жизнью. И, естественно, один из самых полезных в хозяйстве инструментов, что может быть полезнее. И тут уместно спросить, ведь мы говорили о том, что земляной жертвенник – это своего рода символ простоты, и Всевышний повелел его делать. Как мы тогда сказали, именно для того, чтобы избежать, чтобы обойтись без всевозможных украшений, без наворотов, без золота, без платины и без драгоценностей, и вдруг мы тут говорим, что этот земной жертвенник надо чем-то покрывать. И мы говорим о той ситуации, которая возникла после того, как народ отказался от прямого общения со Всевышним. Когда человек мог прийти, принести ему жертву и иметь с ним прямое общение, была одна ситуация. Когда народ избрал общение через посредников, тогда для этого посредничества, как объясняют эти же комментаторы, и появилась вся эта роскошь. Но другие комментаторы говорят о том, что этот жертвенник вообще не имеет отношения к жертвеннику из земли, и речь идет о совсем другом. А мы на этом заканчиваем сегодняшнее дневное изучение Торы. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его лица, исполняет его волю, изучает и постигает его святую Тору. Благословит дома ваши и семьи ваши. Благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков ваших и внучек ваших, правнуков и правнучек, если вы удостоились их увидеть. Святой Благословенный благословит родителей ваших, мам и пап, благословит бабушек ваших и дедушек ваших, прабабушек и прадедушек. Будьте к ним терпимы, дарите им свою любовь, учитесь у них. Они большой источник мудрости, большое благословение для нас всех. Святой Благословенный пошлет исцеление тем, кто нуждается в исцелении. Коснется своей исцеляющей рукою, даст мудрости врачам, которые трудятся над исцелением. Святой Благословенный даст мудрости, терпения, стойкости, сил, любви и веры тем, кто сопровождает больных. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто ищет пропитание, пошлет достаток вашей семьи, чтобы была такая работа, которая уважает работника, позволяет иметь время на общение с семьей, на изучение Писания, позволяет иметь достаток, чтобы было изобилие в доме и возможность благословлять других. Святой Благословенный благословит тех, кто поддерживает мое служение, молится о моем здоровье, поддерживает меня, помогает мне финансово. Святой Благословенный благословит тех, кто поддерживает учителей, тех, кто жертвует на распространение Торы. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.